Через секунду он вышел из рижского метро, связался с Владиленом Ребровым и рассказал ему о нападении. Керри Йос закончил вычисление, вышел из оперативного поля Инка, то есть выдернул свое сознание из виртуальной реальности мира формулы связи, и с полчаса сидел в кресле, отдыхая, ощущая себя старым, немощным, разбитым и больным. Потом записал выводы на кристалл Молика, сделал копию, стер в памяти Инка весь расчет, уничтожил файлы с базовой информацией и вызвал домового. Юрки гномик Виц принес таблетку адаптогена и стакан с морсом. Керри проглотил красную горошину таблетки, запил морсом и снова немного посидел, откинувшись на спинку кресла, ожидая возвращения бодрости и сил. После смерти жены стимулов к жизни почти не осталось, спасала только работа на Секон, связанная с оценкой деятельности отеля, редкие визиты детей и беседы с друзьями, не забывавшими его в трудную минуту. Но и они не могли помочь человеку, прожившему 120 лет и потерявшему желание жить. Двигаясь медленно и осторожно, он выкарабкался из кресла, воткнул одну иголку Молика в шторку над окном, а вторую спрятал на самом видном месте, под кору одного из поленьев, лежащих у камина. Делал он это вполне сознательно, целеустремленно, так как чувствовал приближение смерти. Затем вернулся в кабинет, включил инк и сделал запись. «Обмануть дьявола не грех, надо только помнить, что он не горит». Раздался звонок инкома. Керри включил обратку, и Виом высветил фигуру озабоченного Филиппа Ромашина. «Добрый день, учитель. Как чувствуешь себя?» «Как выжатый грейпфрут», — усмехнулся патриарх. «Хотя это обычное мое состояние». «Я тебя навещу в скором времени, побеседуем». «Мне звонил Ян Лапара, на него пытались напасть неизвестные люди, в связи с чем я посылаю к тебе эшелон охраны». «Кому я нужен такой?» — снова усмехнулся Керри. «Боюсь, что нужен. Жди, ребята скоро объявятся. Но тебе надоедать не будут. До скорого». Виом погас, но через несколько секунд загорелся вновь. «Забыл сказать», — проворчал Филипп, лицо которого выглядело еще более мрачным, будто он за это время успел получить неприятное известие. «Я знаю, что у тебя в гостях побывал мой внук. Он сейчас занят одним важным делом и просит твоей помощи. Не сможешь его проконсультировать?» «Я дал ему все, что знал сам», — Керри подумал. «Хотя, в принципе, не возражаю. Пусть приходит». «Он не может, работа засекречена. Было бы хорошо, если бы ты сам к нему прилетел. Я дам координаты. Сил хватит?» Керри пригладил блестящий череп. «Ты же знаешь, тебе я отказать не могу». «Спасибо», — кивнул директор УАЗ. «Запиши код метро». Он продиктовал ряд цифр, и Виом связи окончательно потух. «Меланезия, Ухуру», — пробормотал Керри Йос, повторяя адрес. «Не знал, что там есть база спасателей. Что ж...» Назвался груздем, полезая в кузов. Придется лететь. Кряхтя, встал, глотнул тоника, переоделся в стандартный всепогодный уник и вызвал такси. Через несколько минут он входил в метро Сеула, ничем не отличавшееся от подобных станций всей Солнечной системы. Не обращая внимания на взгляды прохожих, зашел в кабину и набрал продиктованный Филиппом код, затем вышел. И лишь когда его подхватили под руки два роботоподобных Вица, понял, что кабина метро находится, во-первых, где-то в подземелье, во-вторых, вообще не на земле, судя по меньшей силе тяжести. Из-за угла коридора, проделанного в толще горных пород, вышел смуглолицый мужчина с бородкой и усами, соединившимися вокруг рта в кольцо, сопровождаемый двумя мрачноватыми молодыми людьми в синих униках с эмблемами Секона. «Приветствую вас, патриарх, на станции астероидного патруля», — сказал он на чисто датском языке. «Как вы понимаете, нам пришлось разработать специальную программу, имитирующую изображение и голос директора УАЗ. Зато в результате вы оказались здесь. Надеюсь, вы не владеете телепортацией, как ваш коллега Ян Лапарра. Ему каким-то образом удалось уйти». Керри рванулся из рук державших его молодцов, но они стояли нерушимо, как металлические глыбы. «Значит, в последний раз я разговаривал не с живым директором, а с Динго?» «Совершенно верно. Хотя это более серьезная программа. На вашем месте любой попался бы на эту удочку, не переживайте». «Чего вы хотите от меня?» Последнее время вы интенсивно работали над проблемой зеркал и, по нашим сведениям, добились каких-то результатов. Мы хотели бы знать, каких? Это все? Нет, не все. Хорошо было бы послушать ваш рассказ о проекте «Паньтау». Впервые слышу о таком проекте, честно признался Керри. Незнакомцы в синей униформе переглянулись. И о своей работе вы, естественно, тоже ничего не сообщите. Естественно. Что ж, господин консультант, придется идти другим путем, более сложным, то есть сканировать вашу память. Процедура эта не болезненная, но с неприятными последствиями. Вы можете стать дебилом. Бородатый кивнул вицам, и те поволокли пленника вперед по коридору. Керри Йос снова рванулся из их рук, теряя последние силы, потом перестал сопротивляться, сосредоточил внимание на мозге, представил, что внутри тикает бомба, и нажал на кнопку взрывателя. Перед глазами встала стена пламени, и больше он ничего не мог увидеть и почувствовать. Энергоимпульс замкнул все нервные пути и буквально выжег клетки мозга, стирая память. «Эй, босс!» — окликнул один из сопровождающих бородача молодых людей, заметив, что тело патриарха обвисло в руках вицев. «Он, кажется, потерял сознание». Тело Керри положили на пол лицом вверх, смуглолицый приложил к шее палец, подержал и выругался. «Старый осел! Он убил себя! Обыщите его!» Керри Йоса обыскали.